Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Мы с моим коллегой Евгением Майструком по-прежнему продолжаем разбираться в ситуации с Нагорным Карабахом, насколько долгим окажется нынешнее перемирие и соглашение о прекращении огня. И поможет нам в деталях разобраться генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич. И вот сейчас мой коллега задавал вопрос политологу о том, как долго может продлиться перемирие. В принципе, мы практически уверены
в том, что... Все-таки, наверное, извини, что тебя перебью, Жень, как это корректнее называть?
Перемирие или вообще мир, да?
Да.
Ну, хорошо. Как долго не будет возобновляться горячая фаза конфликта? Вот так вот, допустим, так, да. Но у нас была уверенность, что долго. Ну, там миротворцев российских отправляют. Договоренность между тремя лидерами достигнута. Ну, смотрите, сообщения из Еревана приходят о том, что глава оппозиционной парламентской фракции в Армении попросил сохранять введенный еще 27 сентября режим военного положения как минимум 7 дней. Возникает вопрос, зачем сохранять, если уже договорились, собственно, о том, что войска остаются на тех позициях, на которых вот они 10 числа, в ночь на 10 число, договорились о том, что обмен пленными. Ну, в общем, договорились о мире, по большому счету. И тут вдруг в Армении продолжают говорить, ну, вот выступать с такими заявлениями. Хотят что, возобновление?
Ну, смотрите, помните 9-10 октября, когда было подписано соглашение, или, по крайней мере, были достигнуты договоренности о перемирии с участием Лаврова. Так вот, то было не перемирие, а попытка все-таки сторон потянуть время, и Россия продемонстрировала как бы желание дипломатическими методами решить вопрос в сторону все-таки минимизации этого военного конфликта. То, что происходит сегодня, ну, правильно, нужно называть не перемирием, а раз вошли российские миротворцы, то на самом деле уже позиция Азербайджана и Армении не столь значима. То есть, по сути дела, Россия разняла дерущихся. И на сегодняшний день стоит между ними. То есть российские миротворцы выставят свои блокпосты как раз в точках соприкосновения на стратегических направлениях. И поэтому желание Азербайджана и Армении с точки зрения там, допустим, каких-то сил, которые готовы продолжать военные действия, уже не имеет значения. Понятно, что в Армении очень многие недовольны исходом, да, и с моей точки зрения, ну вот я, кстати, на «Спутнике» буквально через две недели призвал к тому, чтобы Россия немедленно вела миротворцев в район Лачинского коридора, да, и на «Спутник Армении» это было опубликовано. Вот с моей точки зрения, Россия опоздала на несколько дней с этой акцией. Ну, как бы я не осуждаю, естественно, российскую сторону, потому что были объективные трудности с одной стороны, плюс все-таки такая не очень понятная позиция премьер-министра Армении, да, которая отнюдь не способствовала активизации российских военных в этом регионе. Но раз уже Россия вошла, то нужно смотреть на то, как она там будет разворачивать свои подразделения. Вот. А какие-то активные представители недовольных, да, в той же самой Армении, представители радикальной оппозиции, конечно, им хотелось бы немножко отыграть назад, да, но, по крайней мере, наверное, отвоевать Шуши, да, поскольку в очень невыгодной для Армении позиции вот это соглашение подписано. То есть, можно сказать, на пике наступления Азербайджана. Еще бы немного, еще несколько дней, возможно, движение Азербайджана в сторону Степанакерта захлебнулось бы.
Так, скажите мне, пожалуйста, вы сказали невыгодное для Армении. Если через несколько... если там Шуша в 11 километрах находится от Степанакерта, то, может быть, наоборот, выгодная позиция. Вот надо было остановиться уже именно в этот момент, потому что что было бы дальше и сколько было бы жертв еще, большой вопрос.
это с позиции России, конечно, поскольку мы уже тянуть дальше не могли, но с позиции вот таких радикально настроенных, да, некоторых представителей Армении, которым хочется считать, что нет, они бы Шуши отвоевали и, может быть, да, действительно перешли бы в контрнаступление и так далее. Тогда, наверное, на каких-то других условиях было подписано соглашение. Но это как бы их личная точка зрения. В истории, как известно, слагательных наклонений нет, то есть что случилось, то случилось. Поэтому сейчас в Армении, безусловно, начнется какая-то дестабилизация политической ситуации, потому что, ну да, вот есть недовольные, начнутся серьезные фрустрации итогами этого соглашения, поскольку ведь мы видим, что оно предусматривает не только сохранение за Азербайджаном тех территорий, которые он сегодня занял, но еще и передачу трех районов. Да,
да, вот, это отдельная тема, да, которая всех волнует. А, знаете, нам было бы интересно услышать ваши комментарии вот по поводу какого сообщения. Эрдоган сегодня в разговоре с Путиным отметил усилия России и Турции в достижении перемирия в Карабахе. Этот шанс нельзя упустить. Вот так вот говорит администрация турецкого лидера.
Ну, я уже подчеркнул, что сейчас особо значения не имеет мнение Алиева, да, ну, тем более Пашиняна.
Эрдоган,
в том смысле, что раз Россия туда вошла, поэтому ответственность на ней. Россия, между прочим, защищает даже не столько Армении сегодня, сколько Арцах. Да, мы же понимаем, что, и по крайней мере это постоянно говорилось, что нет войны между Азербайджаном и Арменией. Есть военные действия азербайджанской стороны против, скажем так, за освобождение территории, да, которые контролируют военные Нагорного Карабаха. В принципе, война идет с военными Карабаха. Вот, и вообще о статусе этой республики идет речь. Поэтому, скажем так, Армения сейчас будет предоставлена сама себе. Россия будет разбираться с Азербайджаном, естественно, с какой стати она должна идти навстречу теперь Азербайджану и Турции. Да? Скорее Россия может пригласить, например, миротворческий контингент представителей тех стран, которые находятся в Минской группе ОБСЕ, например, французов.
Есть еще вариант.
Зачем нужны, совершенно непонятно.
Потому что вот как раз приходят сообщения теперь из Нью-Йорка даже. Они говорят о том, что ООН приветствует договоренность Москвы, Баку и Еревана, и организация будет содействовать исполнению соглашения. Это офис Гутерреша сообщает. То есть, если речь будет идти о миротворцах, то, может быть, тогда о голубых касках речь пойдет?
Ну, какие голубые каски? Нет? Я же говорю, нет? Если Россия вошла, то там другим места не будет.
Понял.
Россия взяла на себя ответственность за то, что она в этом регионе обеспечивает, вот, разняла дерущихся.
Владимир Анатольевич, а можете, простите, прояснить тогда роль Турции? И в частности, вот Эрдоган из последних сообщений говорил о том, что Турция тоже каким-то образом будет надзирать за тем, что происходит в Нагорном Карабахе совместно с Россией.
Ну, Россия, то есть Турция будет так или иначе присутствовать на тех территориях, которые отходят к Азербайджану. Это их проблема, это проблема их взаимоотношений двух стран. Конечно, турки постараются как-то туда войти инвестициями, проектами, в том числе, действительно, контроль, например, за транспортными артериями из Азербайджана в Нахичеванскую республику. Конечно, турки в этом заинтересованы. Но я сейчас говорю про территорию Нагорного Карабаха и линию соприкосновения сторон. Вот на линии соприкосновения сторон, стабильность которой будет обеспечивать российские военные, там турецким военным места не будет.
Но вместе с тем и Алиев, и Эрдоган заявляют, что хотели одинаковые роли России и Турции в Карабахском конфликте. Алиев говорит, что добился этого, но на самом деле вполне возможно, что на это не нужно остро реагировать никому, что это заявление, как в последнее время говорят, для внутренней аудитории. Да? То есть такое тоже возможно. Алиев сейчас, получается, что позиционирует себя как победитель в этом конфликте у себя в стране. Но нам главное, чтобы люди не гибли на этой территории. А как кто себя позиционирует, в общем-то, десятый вопрос, нет?
А согласен, так и будет, да.
Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, еще сегодня приходили сообщения о том, что Минская группа ОБСЕ якобы себя изжила и каким-то другим образом следует регулировать конфликт в Закавказье. Вот этот. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, Минская группа всегда играла формальную роль. От нее ничего не зависело с точки зрения решения карабахской проблемы. Сама война, вот, которую мы получили 27 сентября, как раз свидетельствует, что Минская группа тут, в принципе, ни при чем. Вот. Но есть некоторые правила игры и некоторые одобрямс, которые Минская группа там, по тем или иным позициям может делать. Так она будет делать и дальше. Но при этом она, конечно же, себя не исчерпала. Почему? Потому что вот сейчас как бы будут решаться последовательно следующие проблемы. То есть, во-первых, действительно, России нужно будет как-то обустроить свою миротворческую миссию по всем горячим точкам, там, где происходит соприкосновение сторон. А следующего, да, вторая проблема – это, конечно, что делать с жителями, которые покидают свои места, либо наоборот остались на территориях, занятых азербайджанскими военными, что с ними будет происходить и как их защитить и так далее.
Это одна из третьего, главных проблем, да.
Да, за которую, очевидно…
Со статусом Нагорного Карабаха. Вот статус Нагорного Карабаха, да, он, конечно, потребует какого-то участия, вот этого одобрямся со стороны Минской группы. То есть, по крайней мере...
Мы обязательно, об этом отдельно расскажем. И как раз о том, как там размещаются российские миротворцы, в том числе. Владимир Анатольевич, большое спасибо за то, что нашли время сегодня поговорить с нами.
Владимир Лепехин, генеральный директор Института Евразийского экономического союза, был с нами на прямой связи, а в студии работал мой коллега Евгений Майструк.
Мой коллега Кирилл Бакеев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».